Максимально допустимое для того скудного времени пижонство. Черные волосы взбиты коком. Звуки из зала приглушены, невнятный бубнеж, иногда аплодисменты. Борис Третий насмешливо. «А я все слышал!» Девушка вздрогнув. «Боб, ты что тут делаешь?» Борис Третий. «Прячусь от речей!» «Девушка, тебя мама не учила, что подслушивать стыдно!» Борис Третий. «У меня мама художница!» Она говорит, настоящее искусство — это когда стыдно, больно и обжигает. А не два вождя после дождя. Интересно было послушать, как вы тут воркуете. Ты, Люсьен, прямо фамфаталь. Девушка, кто-кто? Борис Третий, роковая женщина. Девушка, слушай, почему ты все по-иностранному переиначиваешь? Я не Люсьен, а Люся. Ты не Боб, а Боря. Борис Третий, вообще-то я Барух. В честь деда назвали, но такие имена теперь не в моде. Плевать, Боб звучит классно. Девушка, чё классного? Боб, фасоль, горох. Борис Третий, дура ты, Люси. Девушка, ну и катись, если я дура. Борис Третий, не могу, заразился. Девушка, чем это ты заразился? Борис Третий, бациллой любви, ты забойная чувиха, а что дура фигня? Я тоже не Лобачевский, мы созданы друг для друга, дурак и дурочка, петушок и курочка. Девушка, здрасте, пожалуйста, Борис Третий, а что за компанию и жид повесился? Мой случай. Тут конкуренты перед тобой свои товары выкладывали, один высотную сварку, другое место в мавзолее. У меня тоже полным-полна коробушка, есть и ситец и парча. Девушка смеется, хохмач ты, Борька, Борис Третий, зовите меня Боб, мисс. Гардероб с шифонером обещать не могу, дорогу к солнцу тоже, и про вечную любовь заливать не стану. У нее, как у пташки, крылья, но... Во-первых, я талант. Ты мои картинки видела? Девушка, видела, ужас. Борис Третий, скажи, мороз по коже. Но, может, я не художником стану, а саксофонистом. Или гитаристом, неважно. Главное, ты со мной скучать не будешь. Фирма гарантирует. Девушка, тоже клясться будешь? Которым из них? Борис Третий смотрит на портреты. Тогда уж Марксом. Все-таки европеец. Космополит опять же. Бродяга в человечестве. Давай смотаемся с этих ихних танцев. Вальс, полька, хоровод. У меня дома никого. Пластинки есть офигенные. Глен Миллер, Бенни Гудман недавно выменил у одного лабуха. Девушка, как это я уйду, ни с кем не попрощаюсь? Неудобно, день-то какой. Борис Третий, понял. Конкуренты, высотная сварка с мавзолеем. Ладно, Люси, право выбирать и быть избранным гарантировано каждому советскому гражданину Конституцией. Короче, ты выбирай, а я пойду приберусь. У меня в комнате чума, разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Жду, адрес ты знаешь. Уходит. Девушка стоит спиной к залу, смотрит на портреты. За ее взглядом следует луч прожектора. Ленин, Сталин, Маркс. Постепенно свет гаснет. Занавес на центральной сцене закрывается. Первое действие окончено. «Я вас не утомил?»
«Нет», — сказала старуха, вздрогнув. «Кого же она выбрала? Это выясняется во втором действии».
«И да, и нет». Во втором действии трех Борисов могут играть те же самые актеры, только состаренные. Могут и другие, возрастные, но с легко узнаваемыми приметами. У Бориса Первого, допустим, такой же чуб, у Бориса Второго и у Бориса Третьего тоже какие-нибудь безошибочные приметы. Это пусть уж режиссер думает. А вот девушка расстраивается. То есть теперь это три разные актрисы, внешне нисколько не похожие ни друг на друга, ни на юную выпускницу. Зрители не сразу понимают, что это одна героиня, которая в зависимости от судьбы получилась такой или эдакой. Сначала оживает левая сцена. Занавес наполняется светом, слышна музыка, поет Валентина Толкунова. Сначала серебряные свадьбы, негаснущий костер, потом стою на полустаночке в цветастом полушаночке. Мужской голос. «Люд! Люда!» Женский голос. «Борька, отчепись! Я курей маслом поливаю!» Мужской голос. «Галстук завяжи, удавка поганая!» Занавес открывается. Комната, обставленная в стиле 70-х. Полированный шкаф-горка с посудой, трюмо, на стене ковер с тремя богатырями. Перед трюмо стоит Борис Первый, воюет с галстуком. Стуча высокими каблуками, входит женщина. Она полная, ее золотистые, явно крашенные волосы в бегудях. Под затрапезным фартуком нарядное платье. Женщина кричит в дверь. «Ир, и лимоном, лимоном, я сейчас!» Подходит к мужу. «Давай, горе мое!» Борис Первый. «Не люблю я его. Последний раз когда? На ноябрьские, что ли, одевал? Когда переходящие это давали? Может, сыму я его к бесу, свои же все. Перед кем форсить?» Женщина завязывает галстук. «Я тебя сыму. Серебряная свадьба раз в жизни бывает. Пусть все как у людей». Осматривает комнату. «Эх, гарнитур не поспел. Вот красота бы была. Ольховка, декор». Борис Первый. «Да все и так знают. Я один на весь цех жребий вытянул». «Я, Людок, у тебя везучий», — обнимает ее женщина. «Пусти, и Руська войдет». Борис Первый. «Пускай поглядит, как отец с матерью милуются. Она со своим Юркой через 25 лет так будет? Еще вопрос». Обнимаются, целуются. Женщина. «Борь». Борис Первый. «Чего?» Женщина. «Мишка тебе говорил?» Борис Первый, продолжая ее целовать. «Чего?» Женщина. «Да отстань ты, помял всю. Он эту приведет, с которой вечером по телефону-то». Борис Первый. «Пускай приводит, поглядим». Женщина. «Волнуюсь я. Какой-то он стал не такой, чужой какой-то». Борис Первый. «Нормально. 20 лет парню отслужил, уже взрослеет». Женщина. «Сказано, отвяжись. Гости уйдут, тогда мне сколько хочешь». Борис Первый. «Тогда само собой». Женщина. «Я че волнуюсь? Морсу-то немало наварила». Борис Первый. «Вина бы хватило и ладно. А морс твой, кто его пьет?» Женщина. «Колька опять нажрется. Как он кран-то тогда свернул в ванной, а?» Борис Первый. «Сам свернул, сам починил. Ты Кольку не обижай, он мужик». Женщина обнимает его. «Повезло мне с тобой все-таки. Не пьешь, не гуляешь». Борис Первый. «А я чего 25 лет толкую?» Обнимаются. Пронзительный звонок в дверь. Молодой женский голос. «Мам, пришел уже кто-то. Духовку зажигать или как?» Женщина вырывается из объятий. «Господи, это Славка с Зинкой. Вечно они, а я в бегудях. Встречай сам. Не зажигай, рано!» Выбегает. Плотный занавес задвигается, но внутри по-прежнему горит свет. Доносится тихая музыка. Начинает светиться занавес центральной сцены. Оттуда уже некоторое время доносится другая музыка, наслаиваясь на первую. Это поет Карел Готт. Постепенно он вытесняет Толкунову. Потом ансамбль «Песниры» запоет «Александрина». «Уже пришла зима». Занавес открывается. Там поменяли декорацию. Две боковые сцены, они ведь временные, ни оборудования, ничего. Там рабочим поменять интерьер трудно. А центральная сцена основная. Там должен быть поворотный круг, колосники, хотя бы просто кулисы. За несколько минут управиться не проблема. Теперь это уже не школьное фойе, а квартира солидного номенклатурщика брежневской поры. На стене картина Ильи Глазунова. «Витязь в шлеме» или «Синеокая красавица». Большая бобинная стереосистема, фотообои с морским пейзажем, финский кожаный диван. На диване у журнального столика сидят Борис II и женщина. Это подтянутая дама в шелковом кимоно с крашенными в светло-лиловый цвет волосами. Он в красном спортивном костюме «Адидас», поставленный голос, черные с золотом очки. Борис II. «Сидельникова! Сидельникова обязательно! Но он будет один». Жена у него в карловых варах. Женщина. «Значит, плюс один». Помечает на листке. 43. Дальше кто? Борис Второй. «Насчет Гаспарянов ты как думаешь?» Женщина. «Сложный вопрос, Борис Константинович. Раз будет Шерстюк, наверное, лучше не надо». Борис Второй. «Гаспарян обидится. Кавказский человек. У них к юбилеям отношение серьезное. И потом он всегда такие подарки дарит. На серебряную свадьбу запросто может на серебряный сервиз разориться». Женщина. «Тогда надо Шерстюков вычеркивать». Борис Второй. «Людмила Михайловна, ты думай, чего говоришь. Он меня на бюро поддержать должен. Черт с ним, с сервизом. Не в серебре счастье. Счастье в золоте», — смеется. «А если серьезно, у нас такая же проблема будет по линии Карповы-Булкины. И, само собой, с Сергеем Степановичем тоже непонятно». Женщина. «Есть идея. А что, если нам устроить два праздника?» Борис Второй. «Как это?» Женщина. «А так, один в Праге, как собирались, солидно, чинно, по первому классу. Туда пригласим Шерстюка, Карповых и вообще всех, кого положено. А второй устроим дома, вроде как для души. Друзей институтских можно позвать, родственников пригреть, а то тетя Лена, например, обижается, а заодно Гаспарянов, Булкиных и Сергея Степановича. Старику будет приятно».
Борис Второй. «Гаспарян не идет. Поймет и затаит. От него, между прочим, Монреаль зависит, не забывай».
Женщина. «Я тебе когда-нибудь плохие советы давала? Ты не дослушал. Мы домой пригласим не только друзей. Я попрошу Леонозова привезти Валю Теличкину. Мы же знакомы. Это, так сказать, для украшения стола. А Эдик дружит с Высоцким. Представляешь, если Высоцкий придет с гитарой? Все обалдеют. Говорят, он как выпьет немного, сам начинает петь. И просить не надо. Это будет выглядеть не как вечер для бедных, а совсем наоборот.
Сквозь песнеров начинает пробиваться еле слышный голос Высоцкого, который поет «Кони привередливые». Борис II. «Сильный ход. Только насчет Высоцкого, знаешь, у него всякие песни есть. Не занесет его? Булкин та еще скотина».
Женщина. «Высоцкий, знаешь, у кого пел охоту на волков?» «И ничего, нормально. Дома же».
Борис II. «Права. На 100%. Я Гаспаряну шепну, что это специально для него». «А Эдик насчет Высоцкого не натрепал?»
Женщина. «Положись на меня».
Борис II обнимает ее, целует. Борис II. «Василиса, ты моя премудрая, без тебя разве стал бы я тем, кем я стал?»
Женщина. «Стал бы, ведь ты Железнов, но вместе мы бригада».
Смеется. «Бригада коммунистического труда». Борис II. «Слушай, гости гостями, ну а для себя-то мы отметим вдвоем».
Женщина. «Потом отработаем обязательную программу и в Пицунду. Олежка в свой интеротряд уедет, а мы как в юности».
Борис II. «Умница-то у меня, Людмила Михайловна. Позвоню Сучкову, чтоб люкс забронировал».
Они целуются.
Женщина между поцелуями. «О, Сучкова забыли! Сейчас!»
Наклоняется над столом, пишет. Занавес закрывается. Песнеры звучат еле слышно.